Выпуск новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В Египте второй раунд прямых мирных переговоров лидеров Израиля и палестинской автономии. Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 декабря. Российский футбол переводят на новую систему. Осень-весна. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости, экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдет второй раунд прямых мирных палестино-израильских переговоров. В двухдневных переговорах примут участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также госсекретарь США Хиллари Клинтон. Ожидается, что в среду переговоры продолжатся, но уже в Иерусалиме. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
В Израиле шутят, что штаб по борьбе с террором запретил израильтянам ехать на Синай, так как там обнаружены террористы, но, например, министр Израиля это предупреждение не распространяется. До начала саммита стороны уже успели недвусмысленно сообщить о своих позициях и планах. На состоявшейся 12 сентября встрече с посланником квартета на Ближнем Востоке Тони Блэром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продления полного моратория на строительство поселений не будет. Нетаньяху уточнил также, что не ставит палестинцам никаких предварительных условий и даже закрывает глаза на отказ заранее признать Израиль как государство. А 13 сентября Нетаньяху сказал:
«Конфликт между нами и палестинцами, в отличие от других конфликтов, в том, что спор идет об одном и том же маленьком кусочке земли. Мы показываем, что решение в том, чтобы было два государства для двух народов. Имеется в виду, что одно государство будет еврейским, а другое – палестинским. К сожалению, я не слышу от палестинцев фразу про два государства для двух народов. Мы ожидаем от палестинцев признания еврейского государства. Государство Израиль – это истинная основа для мира».
В свою очередь, палестинский лидер Махмуд Аббас выдвигает предварительные условия, пообещав удалиться с переговоров, если односторонний 10-месячный мораторий Израиля на постройку в поселениях не будет продлен. В прессе циркулируют слухи о серьезных разногласиях в палестинской делегации. До последнего момента было даже непонятно, кто будет ее возглавлять – Набиль Шаад или Саиб Арикат. 13 сентября Арикат заявил агентству МААН, что никаких проблем внутри делегации, которую он возглавляет, нет. Внутри делегации, возможно, действительно нет проблем, но зато проблемы есть у главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Представители исламистской организации «Хамас», контролирующей Газу, заявили агентству АФП, что разговоры о мире с Израилем унизительны и что Аббас не имеет права говорить от лица палестинского народа, для которого заключенные им соглашения не будут иметь никакого веса. Именно этого опасаются израильтяне, и поэтому у премьер-министра Израиля тоже нет полной поддержки перед саммитом, даже в Ликуде его собственной партии. Как сказал Радио Свобода заместитель председателя Всемирного Ликуда Александр Непомнящий:
«Я глубоко убежден, что Нетаньяху на встрече с Абумазеном не должен идти ни на какие уступки, поскольку до сих пор мы убедились в том, что все уступки, на которые шел Израиль, использовались арабской стороной только для того, чтобы создавать новые плацдармы террора против нашей страны. Они не готовы ни в чем уступать нам».
Большая часть переговоров будет проводиться между Нетаньяху и Аббасом в частных беседах. И никто, ни обычные эксперты, ни администрация Аббаса, ни большинство представителей израильского и палестинского правительств не знают реальных намерений обоих лидеров. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Напомню, первая встреча представителей Израиля и Палестины состоялась 2 недели назад в Вашингтоне при посредничестве США. Чего ожидают в Соединенных Штатах от второго раунда переговоров, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
На пути в Шарм-эль-Шейх Хиллари Клинтон повторила прозвучавший в пятницу призыв президента Обамы к Израилю продлить 10-месячный мораторий на строительство еврейских поселений, истекающий 26 сентября. Она призвала израильтян и палестинцев к обоюдным жестам, способствующим сохранению импульса возобновленных прямых переговоров. Существует ли сегодня повод для надежд на успех переговорного процесса? Я задал этот вопрос политологу Хафизу Малику, профессору университета Вилла-Нова в Пенсильвании. Совершенно рано строить предположения, потому что только когда позиции обеих сторон будут полностью изложены и стороны пойдут на максимальные уступки, только тогда может быть сделана реалистичная оценка шансов этих переговоров на успех. Но этого пока не происходит из-за идеологических убеждений сторон. Проблемы слишком глубоки для поиска быстрых решений. Однако только готовность сторон на уступки подобного характера позволит чего-то достичь в ходе переговоров. Какую линию будет проводить госсекретарь Хиллари Клинтон на переговорах во вторник? Думаю, она попытается использовать все огромное влияние Соединенных Штатов, чтобы убедить обе стороны в необходимости пойти на некоторые уступки в вопросе о поселениях, а не упорствовать, оставаясь на первоначальных позициях. Мне кажется, это именно та сфера, где она будет наращивать усилия к продолжению переговоров, которые способны разблокировать ситуацию. Это был профессор Хафиз Малик. Белый дом надеется, что если ему удастся создать условия для постоянных израильско-палестинских переговоров на высшем уровне, то два лидера смогут достичь важных договоренностей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Президентские выборы в Белоруссии назначены на 19 декабря. Решение об этом было принято сегодня на внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания. В преддверии выборов в интернете появился видеоролик, в котором человек, представившийся бывшим сотрудником российских спецслужб, заявил, что готовится покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко. В России эти обвинения называют предвыборной шизофренией. О предвыборной ситуации в Белоруссии Игорь Корней.
Представившийся как бывший сотрудник одной из спецслужб Российской Федерации, инкогнито сообщает, что желает сделать достоянием общественности следующий факт.
Я заявляю об этом со всей ответственностью, ибо располагаю достоверными фактами. Группа по физическому устранению президента Белоруссии строго засекречена. В нее входят только самые преданные Путину отставники.
Далее анонимный доброжелатель рассказывает, что для реализации плана в госкорпорации Ростехнологии по прямому указанию Владимира Путина создана специальная группа из числа бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки и других спецслужб. В Комитете госбезопасности Беларуси отказались комментировать анонимные заявления, однако подполковник КГБ в отставке Валерий Костко считает, что подобное вбрасывание может быть делом российских спецслужб. Скорее всего, это информационное давление. Но это достаточно старые, даже примитивные приемы. Анонимные информаторы, какие-то случайные люди, прогнозирующие убийство Лукашенко. Но в любом случае, все это психологическое воздействие на президента Беларуси, что, естественно, заставляет его волноваться, подталкивает к тому, чтобы неадекватно на все это реагировать.
Неадекватно реагировать на это все.
За последние месяцы Александр Лукашенко неоднократно подвергался жесткой критике в российских СМИ. В цикле «Крестный батька» на телеканале НТВ он напрямую обвинялся в расправе над политическими оппонентами, в отмывании денег, в незаконной ревизии Конституции ради пожизненного президентства. После того, как 30 августа неизвестные забросали посольство России в Минске бутылками с зажигательной смесью, ряд российских политиков обвинили в провокации именно белорусские власти. 3 сентября в Минске при таинственных обстоятельствах умер основатель самого популярного оппозиционного сайта «Хартия-97» журналист Олег Бебенин. Он был найден повешенным на собственной даче. Российские телеканалы со ссылкой на коллег Бебенина сделали вывод, что в Беларусь снова возвращается практика силового устранения неугодных оппонентов режима. Эксперты уверены, что с приближением президентских выборов ситуация в Беларуси будет только накаляться. Между тем, свой ответ врагам Лукашенко готовит и белорусская пропаганда. В аналитической программе Первого канала «В центре внимания» устами ведущего было озвучено. Лидеры белорусской и российской оппозиции на недавней встрече в Москве якобы говорили о необходимости убить президента Беларуси. Демократическая оппозиция подобные обвинения отрицает, считая это основанием для начала кампании преследования со стороны властей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве четверть первого.
Радио «Свобода», новости.
В Назране совершено покушение на имама местной мечети Хамзата Чумакова. В Чечне в перестрелке с боевиками убит милиционер. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня встретятся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы часа. Искусство проигрывать. К началу предвыборного сезона. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Автобиография Тони Блэра в Америке. Курт Воннегут в России и в Америке. К открытию музея писателя. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14.00. В программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса пишет сегодня о проведенных в Дагестане за сутки двух крупных спецоперациях против боевиков и приводит мнение экспертов о том, что ситуация в республике ухудшается. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
После ликвидации в августе лидера дагестанских боевиков Магомеда Али Вагабова в республике не прекращаются боестолкновения. Вчера в ходе спецоперации, которые были проведены в столице Дагестана, Махачкале и селе Комсомольское, удалось ликвидировать 13 боевиков. 10 членов незаконных вооруженных формирований убили в Махачкале и троих в Комсомольском. В числе уничтоженных боевиков глава Кизилюртовского подполья Шамиль Магомед Набиев. В ходе боя в Комсомольском погибли также двое сотрудников правоохранения органов и глава администрации села, попытавшийся вступить в переговор с бандитами, среди которых был его брат. Гибель в ходе одной из спецопераций двух братьев, оказавшихся по разные стороны баррикад, пополнила драматичную хронику гражданского противостояния в Дагестане, расколовшего уже многие семьи. Коммерсант об этом пишет, а вчера он писал об истории сына начальника Дербенского уголовного розыска, убитого в ходе спецоперации в минувшую пятницу. В августе в республику потрясла история Гаджимурата Хулатая, организовавшего убийство своего отца, заместителя начальника отдела следственного управления при МВД по Дагестану Юнуса Хулатаева. 17-летний сын не только заказал убийство своего отца и впустил киллеров в дом, но и намеревался убить собственного брата, который устраивался на работу в прокуратуру. Все это для того, чтобы завоевать авторитет в местном джамаате боевиков. На то обстоятельство, что среди экстремистов нередко оказываются родственники представителей местной власти и правоохранительных органов республики, также обращают внимание независимые российские газеты. Независимая отмечает, что в последнее время информация, приходящая из Дагестана, напоминает боевые сводки. Едва ли не ежедневно здесь происходит нападение на сотрудников правоохранительных органов, которые в ответ проводят спецоперации, сопровождающиеся блокированием боевиков и стрельбой в жилых кварталах. Новое известие сообщает, что дагестанские власти решили пойти по чеченскому пути и предложили Кремлю создать два батальона особого назначения МВД России с прямым подчинением главе республики, главной задачей которых должна стать борьба с ваххабитами. Охарактеризовать обстановку в Дагестане я попросила главного редактора портала «Вестник Кавказа» Алексея Власова.
Ситуация сейчас переходит на какой-то иной уровень, который еще до конца не могут просчитать эксперты не только в Дагестане, но и в целом на всем Северном Кавказе. Это уже очевидно. Другое дело, что Дагестан – это, видимо, все-таки наиболее проблемная точка региона. И действительно, после устроения одного из лидеров боевиков Вагабова сложилось впечатление, что идет процесс наращивания присутствия оставшихся бандформирований в самых разных регионах Северного Кавказа, но в Дагестане, я думаю, прежде всего. Это связано с двумя факторами. Первое – это, безусловно, происходит фрагментация подполья, и эта фрагментация ведет за собой появление малочисленных, но от этого не менее организованных и сплоченных групп, которые не подчинены какому-то единому координирующему центру, действуют во многом автономно, самостоятельно. И с ними бороться, может быть, в чем-то гораздо сложнее, чем с крупными, хорошо оснащенными, но в то же время координируемыми из одного центра, что силовикам облегчало обрыв связи и действия по их ликвидации через своих информаторов, через какие-то иные каналы. Эти мобильные группы выявить и ликвидировать гораздо сложнее. А те акты террористические, которые они производят, как вы понимаете, не меньше громкости и не меньшего психологического последствия, нежели те, которые осуществляли крупные центры террористического подполья на территории Северного Кавказа. Ну и второй фактор Дагестана – это всегда не только терроризм, не только действия сепаратистов, но и серьезная клановая проблема внутри самого руководства республики. И иногда складывается впечатление, что некоторые представители бизнес-структуры, а может быть даже и некоторые люди во властном аппарате, используют вот этот фактор напряженности, дестабилизации для дискредитации своих политических оппонентов. Так что вот это тесное переплетение клановости, терроризма и нерешенности целого комплекса социальных проблем, как мне кажется, превращает Дагестан в опасную зону для всего Северного Кавказа.
А как вы относитесь к идее дагестанских властей, вот к их предложению создать по чеченскому образцу батальоны особого назначения МВД России с прямым подчинением главе республики для борьбы с ваххабитами?
Точнее, уровень единомыслия и централизации власти достиг уже того уровня, который сильно напоминает российские реалии после Николая Первого. То есть альтернативы Кадырову реально нет, и поэтому концентрация по чеченскому образцу силовиков в рамках такой линейной схемы управления, она уже соответствует и политическим реалиям этой республики. В Дагестане ситуация немножко иная. Поэтому я думаю, что и в Кремле, и в самой республике многие воспримут это предложение как неоднозначное. Тем более, что есть, видимо, и в самих структурах власти те, кто, я думаю, будут, может быть, не публично, но, так сказать, аппаратным, кулуарным образом противиться такому шагу. Так что желание есть, но насколько оно будет реализовано с точки зрения, так сказать, аппаратных возможностей нынешней власти, это большой вопрос.
Главный редактор портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов о ситуации в Дагестане. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Западные разведслужбы продолжают поиски лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бин Ладена и собрали значительную информацию о его передвижениях, хотя она и не была достаточной, чтобы попробовать захватить его. Об этом сообщает сегодня телекомпания CNN со ссылкой на свои источники. Подробнее об этих поисках расскажет мой коллега Валентин Барышников. Валентин, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Материал CNN основан на рассказе бывшего сотрудника европейских разведслужб, который пожелал остаться неизвестным, неназванным. Итак, по этим данным, в 2003-2004 годах у спецслужб был информатор на афгано-пакистанской границе с близкими связями с руководством Аль-Каиды, и он предоставлял значительный объем информации, надежную информацию о передвижениях Бен Ладена. Тем не менее, эта информация никогда не была достаточно свежей для того, чтобы западные спецслужбы могли бы пытаться поймать или убить лидера Аль-Каиды. Речь идет о 2003-2004 годах, вскоре после того, как вслед за терактами 11 сентября 2001 года американские силы начали операцию в Афганистане и наносили мощнейшие удары по горам Тора-Бора, это горный район в Афганистане вблизи границы с Пакистаном. И тогда лидер Аль-Каиды, в том числе Бен Ладен, были вынуждены покинуть свое убежище и бежать оттуда. И в какое-то время находились в районах Пакистана, которые контролируются местными племенами. В этой игре, как пишется в сообщении CNN, основанном на данных их источника, и как они в сообщении называются этой игрой в прятки, западные агентства даже в один момент получили точную информацию, где Бен Ладен находился лишь неделю назад. Но это все, что получили тогда спецслужбы. И затем эта информация перестала поступать, почему источник не рассказывает, и сейчас последние годы информации о местонахождении Бен Ладена опять практически нету. Михаил.
Спасибо, Валентин. О поисках Осамы Бен Ладена мой коллега Валентин Барышников. И в завершение первой половины часа о спорте. Накануне на заседании исполкома Российского футбольного союза было принято решение о переводе чемпионата России по футболу на систему «Осень-весна». Этим решением РФС недовольны в профсоюзе футболистов и тренеров. Там считают переход на новую европейскую систему преждевременным. Репортаж Мумина Шакирова.
Согласно планам Российского футбольного союза, переход на европейскую модель «осень-весна» займет 2-3 года. Нынешний чемпионат России по футболу завершится, как и положено, в ноябре этого года, а следующий начнется в марте 2011-го, но пройдет в 3 круга, рассказывает начальник отдела по развитию общественных связей Российского футбольного союза Игорь Владимиров.
Первый круг с марта по июль, затем второй круг до ноября, как, ну, в общем-то, в рамках как предыдущей системы было. Затем третий этап, он пройдет с марта 2012 года по фактически июнь. То есть это будет третий круг, причем третий круг пройдет по такой системе, что команды, занявшие места с 1 по 8, встретятся между собой, и 9 по 16 это будет отдельный турнир, который определит неудачников, так скажем. Причем команда, занявшая 14 место, проведет стыковой матч, соответствующий с третьей командой первого дивизиона. Вот. Но это все общее, так скажем, решение. Главное отличие от предыдущего сезона – это то, что чемпионат будет проведен в 3 круга, а затем уже нормализуются сроки, и он будет проходить, как всегда, в 2 круга. В принципе, ничего не поменяется для ближайшие 3 года для российского футбола, кроме того, что теперь первый круг у нас будет с августа по ноябрь, а второй круг с марта по конец мая.
Ранее профсоюз футболистов и тренеров назвал такой переход преждевременным. Отсутствие качественных полей, крытых стадионов и другой инфраструктуры лишит футбол зрителей, считает известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер футбольного клуба «Торпедо ЗИЛ» Андрей Кончельский.
Все кричат, что мы играем для зрителей, оказывается, мы не для зрителей играем. Оказывается, для этих дядечек, которые будут приходить в вип-ложу, смотреть себе спокойно футбол, а другие будут в минусовую погоду бегать по футбольному полю, а так получается. Да для зрителей-то это бред какой-то. Сделайте поля, сделайте стадионы комфортабельные, как в Европе. Тогда будем, это будут аргументы за. Сейчас у нас ничего нет, одно поле хорошее, это стадион Химки и еще второй Локомотив. Это я могу понять, это можно еще. А какие вы аргументы можете мне сказать, что за?
Аргументов за также приводится немало. Главный из них – это синхронизация российского футбольного чемпионата с европейскими соревнованиями такого же ранга, говорит Игорь Владимиров.
Многие европейские страны, включая соседнюю Украину, играют по этой системе, играют давно, и ничего страшного как бы в этом не видят. А это и заявочные трансферные окна. И вообще вот поймите, что когда вся Европа живет по одним законам, а мы пытаемся быть особыми и живем по другим, это не всегда правильно воспринимается. Летом очень сильно падают рейтинги матчей, падают рейтинги телетрансляции, потому что в июле народ в своем большинстве находится в отпусках. В жару народ не ходит на футбол.
Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов считает, что за внедрение системы «Осень-весна» выступают руководители богатых клубов.
Поскольку только они имеют возможность делать солидные приобретения на международном рынке. Большинство клубов высшего дивизиона и первого, и, там, и второго дивизионов, они, в общем, сейчас такой возможности не имеют. Дело в том, что в этом случае они смогут синхронизировать трансферные периоды с европейскими. И таким образом, если сейчас у нас летом мы имеем один месяц на приобретение клубами новых игроков, а зимой два, да, то будет наоборот. Будет 2 месяца летом, как у всех, и зимой месяц. Видимо, для работы на трансферном рынке это преимущество, поскольку сейчас как наши клубы, как они, по крайней мере, говорят, находятся в несколько таком ущербном состоянии по сравнению с европейскими конкурентами.
Специалисты убеждены, что владельцы клубов будут вынуждены ускорить процесс строительства новых стадионов и манежей, а также реконструировать уже существующие спортивные комплексы, чтобы в футбол можно было играть в любую погоду. В этом случае болельщики останутся на трибунах. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Почему, забыв о модернизации, из Кремля приказали телевидению отоварить Юрия Лужкова? В программе «Возможный раскол российской элиты и его последствия для судьбы страны» ведущий программы Михаил Соколов обсудит с членом Валдайского клуба экономистом Владиславом Иноземцевым и с политологом Андреем Пиантковским. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. В Москве 12:30, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. Жертвами взрыва на рынке Владикавказа 9 сентября стали 17 человек, около 200 были ранены. Пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. В Назране совершено покушение на имама местной мечети. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, в районе Икажево была взорвана машина, которую управлял имам Хамзат Чумаков. Он тяжело ранен. На юге Чечни в ходе спецоперации убиты двое боевиков. Президентские выборы в Беларуси состоятся 19 декабря. Такое решение приняла сегодня Нижняя палата парламента страны. Срок полномочий действующего президента Беларуси Александра Лукашенко истекает в марте 2011 года. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня встретится премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Они продолжат прямые переговоры о мирном урегулировании, начатые 2 недели назад в Вашингтоне. В Пакистане в регионе Северный Вазиристан в результате ударов американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. В тот же день в городе Хангу на северо-западе страны неизвестные убили местного журналиста. Премьер-министр Японии Наото Кан сохранил свой пост, победив на сегодняшних выборах главы правящей демократической партии. В Индонезии скончались 3 российских инженера, которые занимались обслуживанием поставленных Джакарте российских истребителей. Обстоятельства смерти инженеров расследуются. В Сенате Франции сегодня состоится голосование по проекту закона о запрете публичного ношения одежды, закрывающей лицо. Ранее законопроект был одобрен Нижней палатой французского парламента. В Испании вынесен приговор одному из бывших лидеров группировки басков-сепаратистов ЭТА. Горка Паласио Салдая получил 83 года тюремного заключения за убийство полицейского в 2001 году.
Краткую сводку новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в Государственной Думе России пройдут парламентские слушания на тему совершенствования законодательства в сфере обеспечения населения чистой водой. В них, помимо депутатов, примут участие представители профильных министерств и ведомств, коммунальной сферы, а также деятели науки и представители общественных организаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
О том, чему посвящены парламентские слушания, и о том, какие проблемы существуют в сфере снабжения населения питьевой водой, рассказал Радио Свобода Евгений Федоров, председатель Думского комитета по экономической политике и предпринимательству.
Эта проблема в России была изначально. У нас во многих регионах низкое качество воды. У нас даже нет централизованного водоснабжения в значительной части сельских населенных пунктов и небольших городков даже. И такое есть. Съезд «Единой России» еще 4 года назад поставил такую задачу повышения качества питьевой воды в Российской Федерации как отдельную задачу развития страны, связанную со здравоохранением и продолжительностью жизни. И в рамках этой задачи работают рабочие группы, комиссии. Соответственно, для того, чтобы двигаться активнее в этом направлении, и проходят слушания, на которых все эти механизмы будут обсуждаться и дополняться.
Какие именно изменения в законодательстве вы предлагаете?
Ну, это технические регламенты по чистой воде, это законом они принимаются. И будут обсуждаться предложения по увеличению финансирования объектов из федерального бюджета, связанных с подготовкой водопотребления и, собственно, водопотреблением. И отдельно будет обсуждаться вопрос еще, связанный с законодательством, это тарифы и тарифообразование в сфере водяного хозяйства. Мы считаем, что переходить надо на долгосрочное тарифообразование, и это тоже будет звучать на слушаниях.
Говорил Евгений Федоров, глава Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. О том, что такое чистая вода с точки зрения специалиста, рассказывает сотрудник аналитического центра качества воды «Роса» Валерий Аскеров. Этот центр по контракту с Мосводоканалом контролирует всю питьевую воду в столице.
Чистой водой является вода та, которая безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства. Концентрация примесей должна не превышать неких отдельных для каждого из вещества либо соединения величин, так называемых предельно допустимых концентраций. Эти концентрации устанавливаются врачами-гигиенистами, и вот как сформулировано в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по питьевой воде, эти самые предельно допустимые концентрации содержания веществ, ну, скажем так, загрязнений, они должны устанавливаться с таким учетом, чтобы на протяжении всей жизни человека вот это содержание того или иного вещества не оказывало какого-либо влияния на его здоровье. Вода забирается для водоснабжения из каких-то естественных источников, будь то поверхностные или подземные источники, и обязательно проводится ее тщательный химический и биологический анализ на предмет либо превышения этих самых предельно допустимых концентраций. То есть, если выявлено какое-либо превышение, то воду, соответственно, нужно чистить, чтобы снизить уровень до приемлемых значений.
Это был Валерий Аскеров, специалист аналитического центра качества воды «Роса». Напомним, что сегодня в Государственной Думе состоятся слушания по поводу совершенствования законодательства в сфере обеспечения населения чистой водой. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе? Такой вопрос мы сегодня задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Тюмени. Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Немножко вообще-то чуть-чуть лучше стало, но и запах, и осадок, что пить нельзя ее.
Мне кажется, что могли бы намного лучше воду очищать. То есть для питья она непригодна, если дома не стоит фильтра. К примеру, после кипячения желтый осадок выпадает. То есть, мне кажется, очистные системы устарели.
Хорошая, не пахнет ничем, ни хлоркой, ничем. Нормальная вода, я считаю. Я ее отстаиваю. И пью, и очень хороший чай, вкусный.
Я живу в деревне, 4 года ни на секунду не пожалел, что я переехал.
Хлорку добавляют, вкус именно, вот качество не очень хорошее. Но, в принципе, не так уж и плохо.
Отвратительное. Да, да какое оно нормальное.
В моем районе она постоянно рыжая, и пить ее невозможно. Приходится заказывать бутилированную.
Не пиво губит людей, вода, да?
Нальешь в чайник, и вот чувствуется запах дуста. Натурального. Я дустом раньше мазала голову, где цвет, этот запах не запомнился, я его сразу узнаю в воде. И вот запахом просто буквально этого дуста воняет вода.
В принципе, наверное, устраивает. Через фильтр пьем.
Водопроводная вода, это имеется в виду ту, которую мы используем питьевую? Которую,
ну, да, вот которая из крана льется.
Которая из крана льется. Во-первых, после того, как была химическая вот очистка у них летом, да, после этого стал запах хлорки. Если раньше она не так была, как бы сильно ярко выражена, то теперь особо. Может быть, у них пробы воды хорошие. А, соответственно, уже когда доходит она до потребителя, то там уже уровень совершенно другой показывает. То есть там и примеси всякие появляются. То есть если бы я не использовала дома ее через фильтр, то я бы, может быть, и вкусила запах хлорки.
Так прохожие отвечали на вопрос о качестве водопроводной воды в Тюмени. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбер».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Глава районной администрации Ермекеевского района Башкирии Девгат Хантимеров отстранен от занимаемой должности. Такое решение приняли накануне депутаты районного муниципального совета. Поводом к отставке явился размещенный в интернете видеоролик, где Хантимеров проводил занятия со школьниками в спортзале. С подробностями наш корреспондент в Уфе Артур Асафьев.
Депутаты муниципального совета Ермекеевского района Башкирии отправили в отставку главу администрации Девгата Хантимерова. Бывший районный босс прославился на всю Россию после появления в интернете видеозаписи, на которой видно, как чиновник заставляет отжиматься от пола юных волейболистов, подставляя им при этом для поцелуя свою ногу. Сделанная очевидцем события видеозапись гуляла по сети еще с весны нынешнего года. Однако долгое время ни местная пресса, ни власти не обращали на это никакого внимания. Разумеется, кроме самого главы района, который через местный узел связи, а впоследствии и через провайдера, предпринял попытку найти автора видеозаписи. После того, как поиски окончились неудачей, раздосадованный начальник решил, по свидетельствам очевидцев, если не запретить, то, по крайней мере, существенно ограничить в районе развитие сети интернет. В итоге на неопределенный срок была отложена прокладка оптоволоконного кабеля в целый ряд деревень Еремикеевского района. События стали развиваться стремительно после того, как один из пользователей сети интернет разместил ролик в блоге президента республики Рустама Хамитова. За короткое время скандальную видеозапись посмотрели десятки тысяч посетителей блога. В разоблачительную кампанию включилась башкирская, а затем и федеральная пресса. В Ермекеево выехала республиканский уполномоченный по правам ребенка Лилия Гумерова и после своего визита заявила, что немедленно направит жалобу на главу администрации в региональную прокуратуру. В минувшую субботу президент Башкирии Рустам Хамитов, проводя заседание республиканского правительства, заявил, что прославившийся своими байскими замашками глава района будет уволен в ближайшее время.
Ты просто опозорил республику, ты что, немедленно уволит и еще дальше разберется с ним.
Через два дня Девгат Хантимеров был освобожден от должности. Вопрос о привлечении его к уголовной ответственности сейчас решается республиканской прокуратурой. Говорит старший помощник прокурора Башкирии Лариса Кучина.
По указанию прокурора республики проводится проверка
и выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. И для этого в Еремикеевский район выехал заместитель прокурора республики, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, а также прокурор этого отдела. Сейчас вот они опрашивают детей, школьников, родителей, в общем, проводят проверку.
Между тем, уполномоченного по правам ребенка Лилию Гумерову неприятно поразил тот факт, что ни один родитель не стал жаловаться на то, что его ребенка публично унизили подобными методами воспитания.
Здесь открывается очень глубокая проблема неготовности общества правильно реагировать на подобные факты. Мы должны буквально насаждать в обществе понимание того, что любые факты ущемления прав детей, их унижение, унижение их достоинства не должны восприниматься как норма.
Лилия Гумерова также сообщила, что по ее данным депутат Кантемиров все же извинился перед детьми. Однако, по мнению уполномоченного по правам ребенка, действия бывшего районного главы все же нуждаются в правовой оценке. А пока что свою, так сказать, партийную оценку Кантемирову дала республиканская организация партии «Единая Россия». В тот же день, когда руководитель Еремикеевского района был отправлен в отставку, башкирские единороссы решили исключить его из своих партийных рядов. Артур Асафьев для «Радио Свобода», Уфа.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России прогнозирует ускорение инфляции в сентябре до 0,8%, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. Согласно данным Федеральной службы статистики, рост потребительских цен в августе составил 0,6%, а с начала года 5,4%. В России к 13 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, менее 50 миллионов тонн зерна, примерно на 23,5 миллиона тонн меньше, чем на такую же дату прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Урожай на зерновых в сентябре по сравнению с прошлогодним показателем снизилась на 22% до 19,5 центнеров с гектара. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 1,3%, составив к 8 сентября менее 1 688 500 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу августа составляло примерно 5 миллионов 360 тысяч человек, или 7% экономически активного населения. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября составит от 265 до 267 долларов за тонну, снизившись по сравнению с действующей ставкой как минимум на 6,5 долларов. За период с 15 августа по 12 сентября средняя цена российской нефти Urals составила более 74,5 долларов за баррель или почти 545 долларов за тонну. Объем инвестиций в нефтехимическую отрасль России в 2010 году составит от 80 до 90 миллиардов рублей и выйдет на докризисный уровень, заявил министр энергетики Сергей Шматко. Вместе с тем, по его словам, развитие этого сектора по-прежнему отстает от мирового уровня, прежде всего из-за дефицита финансовых вложений. Государственная корпорация «Ростехнологии» весной 2011 года начнет строительство в Иркутской области первого в стране завода по производству биотоплива. Как сообщил глава компании Сергей Чемезов, в отличие от других стран, где основой для его выпуска является растительное сырье, в частности кукуруза и рапс, в производстве российского биотоплива будут использоваться отходы лесопереработки. Курс доллара на сегодня 30 рублей 68 копеек, на 21 копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 32 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране совершено покушение на имама местной мечети Хамзата Чумакова. Власти Северной Осетии, где 9 сентября был совершен теракт, предотвратили нападение группы осетин на ингушское село Карца. На юге Чечни в ходе спецоперации убиты двое боевиков. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня возобновятся прямые израильско-палестинские переговоры. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. В Пакистане, в регионе Северный Вазиристан, в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. Премьер-министр Японии Наото Кан сохранил свой пост, победив на сегодняшних выборах главы правящей демократической партии. В Индонезии скончались 3 российских инженера, которые занимались обслуживанием поставленных в Джакарте российских истребителей. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин, Лукашенко. Убийственные слухи. Зачем говорят о покушении на президента Белоруссии?
Комментарии экспертов.
Как присмотреть за банками? Что решили в швейцарском Базеле?
Право автора.
Уроки чтения. Журналист Илья Мильштейн о кампании против Юрия Лужкова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас репортаж на тему культуры. В Великом Новгороде прошла 3-дневная международная выставка каллиграфии. В ней приняли участие мастера искусства красивого письма из 40 стран мира. Подавляющее большинство текстов взяты из Библии, Корана и Торы. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Грандиозная по масштабам выставка прошла в кратчайшие сроки, а готовил ее Московский современный музей каллиграфии целый год. Когда напротив Новгородского Кремля на берегу реки Волхов начали возводить павильон, горожане встревожились. Разве можно что-нибудь строить в охранной зоне, где так много древних церквей? Страхи оказались напрасными. Конструкции белого павильона легчайшие и разборные. На открытии выставки архиепископ Новгородский старорусский лев посетовал. Каллиграфия перестала быть повсеместным явлением. Теперь это удел избранных художников.
Мы помним, когда в школах был урок чистописания. Учили писать красиво и специальным пером. И мне приходилось сталкиваться с рукописными учебниками, конспектами, исполненные в XIX веке студентами нашей духовной академии в Санкт-Петербурге. Читаемо. И более того, вы получаете наслаждение от этого почерка. Посмотрите письма старые, они читаемы. Но, к сожалению, тот стиль письма, который сегодня в массовом таком порядке, это поп-письмо. Иногда невозможно разобрать ни конспектов, ни писем, а я уж не говорю о том, когда врачи или какие-нибудь эксперты напишут.
Строго говоря, работы каллиграфов от штудий по чистописанию все-таки отличаются разительно. Порой текст разборчив, порой буквы сплетаются в сложный орнамент и наслаиваются друг на друга. Главное здесь эмоциональная выразительность. Каллиграф из Уфы Василь Хананов, автор цикла графических листов с кораническими текстами, признается, за секунду до того, как примется за перо или кисть, он не знает, как пойдет линия.
То есть я стараюсь быть как бы свободным в полете. И я создаю вещи, конкретно связанные с каждой сурой из Корана. Даже сами названия сур, они настолько вдохновляют, там, например, перенес ночью. Может, эти два слова быть источником для создания полотна. Я пытаюсь не проиллюстрировать Коран, а тот настрой, который вот мне дает эта сура. У каждой суры есть такая интонация, которая мне позволяет импровизировать в цвете, дать какую-то новую линию, новые композиционные решения.
Если начертания Василия Хананова изысканы и замысловаты, в чем, несомненно, сказывается древняя арабская традиция шамаилей, то работы Манахара Десаи из Индии жизнерадостны, как ситец с национальным орнаментом. На выставке каллиграф рассмешил русских коллег таким заявлением.
У нас меньше букв, чем у вас, но больше людей. Let us first put the
letters on paper. Поскольку Великий Новгород прославлен древними берестяными грамотами, вполне логично, что те, у кого больше букв, то есть русские каллиграфы, многие работы выполнили на бересте. Вообще на выставке можно было встретить самые разные материалы. Бумагу ручного литья или редких сортов, ткани, стекло и даже камень. И очень часто для оформления используется позолота. Слово московскому мастеру багетов и паспорту Армену Задаяну.
Я 10 лет боролся, чтобы найти замену сусальному золоту, а никак не получается. Поэтому я все-таки остановился на сусальном золоте. А с ним очень трудно. Покрыли, допустим, левкасом, надо ждать, пока это все высохнет. А потом накладываете очень осторожно, даже не дыша, потому что воздух, который из носа выходит, этого достаточно, чтобы листья все слетались. А потом после высыхания это все шлифуется агатовым зубцом. В результате получается вот вид настоящего золота. Также есть и сусальное серебро. На выставке одна работа есть. Оформление потребовало не золото, а именно серебро. Каждая буква — это ноты, поверьте мне. У меня дудук всегда звучит, вот именно, когда я работаю.
Успех новгородской выставки определило не только качество экспозиции, но еще и серия мастер-классов. Вот несколько тем. Музыкальность персидской каллиграфии, наследие греческой письменности и даже тайнопись души. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и в конце этого часа репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Германии. С начала августа в Штутгарте, столице федеральной земли Баден-Вюртемберг, проходят массовые демонстрации протеста против проекта «Штутгарт-21», который предусматривает кардинальную реконструкцию городского железнодорожного вокзала. Участники акции протеста считают, что строительные работы, связанные с чрезмерными бюджетными расходами, наносят ущерб окружающей среде и лишают город исторического облика. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Взгляды Штаткевица и Сарацина во многом схожи. Ранее, еще будучи членом Христианско-демократического союза, Рене Штаткевиц участвовал в многочисленных акциях протеста против строительства в Берлине мечетей. В июне 2007-го он выступил с публичной речью, в которой назвал ислам политической религией, не способной интегрироваться в Европу. В октябре 2009-го Штаткевиц направил по интернету петицию в Бундестаг с требованием ужесточить иммиграционное законодательство, а вскоре после этого покинул ряды Христианско-демократического союза. Возведенный в 20-е годы прошлого века Штутгартский вокзал нуждается в серьезной реконструкции, считают власти Бадена-Вюртемберга. Совместно с государственным железнодорожным концерном Deutsche Bahn они запустили амбициозный строительный проект «Штутгарт-21». К 2016 году будет построен подземный вокзал, увеличится интенсивность железнодорожных перевозок, появится новый жилой район, улучшится сообщение между Штутгартом и соседним Ульмом. Говорит вице-президент Ландтага Бадена-Вюртемберга, официальный представитель проекта «Штутгарт-21» Вольфганг Дрекслер.
Население земли Баден-Вюртемберг стареет. Многие люди отказываются от автомобиля в пользу поезда более экологичного вида транспорта. Создаваемая в рамках проекта «Штутгарт-21» инфраструктура послужит не только ныне живущим людям, но и их потомкам. «Штутгарт-21» – это проект будущего.
Многие защитники окружающей среды с мнением Дрекслера об экологичности проекта «Штутгарт-21» не согласны. План реконструкции вокзала предусматривает вырубку в городском парке Шлоссгартен более 200 старых деревьев, считающихся гордостью Штутгарта. Возникают у противников проекта и немало вопросов, связанных с его финансированием из бюджета. Сначала стоимость работ оценивалась в 4,5 миллиарда евро. В декабре 2009-го речь шла уже о 6,5 миллиардах евро. В начале нынешнего года руководитель железнодорожного концерна Deutsche Bahn Рюдигер Грубе уверял общественность Штутгарта, что эта цифра окончательная, и при этом забавно ссылался на свое гамбургское, ганзейское, то есть купеческое происхождение.
Все знают, что я уроженец ганзейского города. Это то, что меня объединяет с вами, жителями Штутгарта, швабами. А именно, просто так мы и денег не тратим. И лучшие деньги для нас – это те, которые никогда не будут потрачены.
Спустя, однако, еще несколько месяцев руководство компании Deutsche Bahn заявило, что дополнительных расходов избежать не удастся. Какова будет общая стоимость проекта «Штутгарт-21» пока остается неясным. Федеральная счетная палата Германии оценивает его в 8,9 миллиарда евро, а ведомство по защите окружающей среды называет другую цифру – 11 миллиардов. Председатель комиссии Бундестага по вопросам транспорта Винфрид Герман считает, что проект «Штутгарт-21» должен быть заморожен.
Его реализация вышла из-под контроля, и все дальнейшие работы представляются мне очень рискованными. Я исхожу из того, что общая сумма расходов может достичь 10-12 миллиардов евро. С финансовой точки зрения концепция проекта «Штутгарт-21» безответственна.
Винфрид Герман несколько раз обращался в правительство ФРГ с просьбой получить информацию о рентабельности проекта «Штутгарт-21». Пока тщетно. На один из запросов Герману пришел ответ из Федерального министерства транспорта, где говорилось, расчет рентабельности составлен концерном Deutsche Bahn и является в настоящее время коммерческой тайной. Конец цитаты. Винфрид Герман продолжает.
Это настоящий скандал. Депутат Бундестага не может получить информацию о деятельности государственного предприятия Deutsche Bahn, причем даже в том случае, когда речь идет о проекте, полностью финансируемом налогоплательщиками. Я намерен направить обращение в Конституционный суд с просьбой рассмотреть этот случай.
С начала прошлого месяца, когда начались работы по сносу северного крыла вокзала, акции протеста горожан стали приобретать все более массовый характер. Если 7 августа в демонстрации участвовали более 12 тысяч человек, то 3 сентября уже более 30 тысяч. Говорит один из участников акции протеста, который представиться не пожелал.
Власти лгут. Они говорят, что дарят нам новый вокзал. Никто нам ничего не дарит. Мы ведь платим налоги, чтобы в стране работал железнодорожный транспорт. Я думаю, что отовсюду должны собраться люди и потребовать от властей замораживания этого глупого проекта.
Другой участник акции протеста – человек, которого хорошо знает вся Германия. Популярный актер, житель Штутгарта Вальтер Зитлер.
Я хочу, чтобы этот проект жителей города распространился на всю территорию земли Баден-Вюртемберг. Мы народ, и наша страна для нас, а не для тех людей, которые за счет нас хотят зарабатывать деньги.
Как утверждают многие противники проекта «Штутгарт-21», их конфликт с властями вышел сейчас на принципиально новый виток. Речь идет не столько о спасении древних деревьев и даже не о миллиардных бюджетных суммах, сколько о формах и способах осуществления народовластия. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство ответов «да» на референдуме...
Я с большим сожалением узнал о решении Ирана относительно...
Еще одна проблема, которая уже становится неприличной.
Милиция задержала Ярослава Никитенко на согласованной с властями...
наших исковых заявлений мы уже можем прогнозировать, что...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.